Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня у нас будет 8-е занятие, посвященное теме о восстании человека в вечное существование. На прошлом занятии мы завершили следующей цитатой из латинского слова. Законы, заложенные в природе всего тварного сущего, следующие. Ничто не существует и не пребывает в существовании само по себе. Ничто не действует и не движется само по себе, а лишь под воздействием чего-то иного. Из этого следует, что все тварное существует и пребывает в существовании и действует и движется самым первым сущим, или же солнцем мира духовного, которое не происходит от чего-либо иного, но само по себе является живой силой, которая есть жизнь в себе. Ничто не может действовать или же быть движимым, если оное не находится в промежутке между двумя усилиями, одно из которых действует, а другое реагирует на оное действие. То есть, если одно не действует с одной стороны, а другое с другой стороны, и если только одно усилие не действует изнутри, а другое извне. И поскольку эти две силы в состоянии покоя создают равновесие, из этого следует, что ничто не может быть приведено в движение или же перемещено, если оное не пребывает в равновесии. А когда оно приводится в движение, то оно выходит из равновесия. Также из этого следует, что все, что приводится в движение или же перемещается, стремится затем снова вернуться в равновесие. Все действия являются изменениями внутреннего состояния сознания и вариациями форм внешнего чувственного восприятия там. И последнее происходит от первых, как форма от своего содержащего, посредством закона представительствования по соответствиям. Под духовным состоянием сознания у человека, разумеется, его господствующая любовь, а под изменениями состояния сознания – проявление любви в различного рода побуждениях воли там. Под формой же человека понимается его разумение, а под вариациями формы – его помышление. И помышления происходят в разумении посредством и от побуждения волительного сущего в сознании. То есть, как мы здесь видим, все действия, свойственные последней степени восприятия сознания, в которых представительностями по соответствиям воплощается всякое нисходящее наитие духовное от Господа посредством солнца мира духовного, или же все состояния сознания, пребывающие в высших степенях раздельных, все оные действия в своей основе являются изменениями внутреннего состояния сознания и вариациями форм внешнего чувственного восприятия там. Всякая любовь, проходя через побуждение воли и воплощаясь в разумение формы помышлений там, завершается чувственными формами последовательности действий природных или же служений. И последовательности действий во всех этих действиях, во всей их совокупности, образуют в чувственном восприятии образ так называемой некой такой внешней вселенной, будто бы пребывающей вне воспринимающих сознаний, которая, с одной стороны, является основанием, содержащим и опорою для всех состояний сознания духовных, небесных и даже чисто божественных в тварной вселенной. А с другой стороны, является тем самым как бы общим интерфейсом, посредством которого эти индивидуальные совокупности сознаний, составляющие частное и личное существование, взаимодействуют между собой. И через это осознают и как бы реализуют свое внутреннее существование через проявление его побуждений в виде чувственных внешних форм общих взаимодействий с другими сознаниями. Тут как бы существенное отличие от, скажем так, внешней реальности мира духовного в том, что в мире духовном взаимодействуют между собой только более или менее однородное сознание, которое и создают духовное общество с общей для всех реальностью. Но практически нет взаимодействия, или оно возможно только после длительной подготовки, с другим сообществом. В этом же интерфейсе, который называется внешней материальной вселенной, все могут соприкасаться и взаимодействовать со всеми. Злые и добрые люди из одной вселенной, из одной галактики с людьми из другой галактики и так далее. Если они, конечно, дотянутся через пространство. Почему? Потому что именно для этого этот общий интерфейс был и создан. Его предназначение – служить восприемником и основой для истечения всех духовных состояний сознания в нисходящей последовательности творения, о чем мы говорили в прошлый раз. И второе – служить такого вот рода интерфейсом. Этот интерфейс служит у них для взаимного соприкосновения и взаимодействия на фоне некой такой общей материальной реальности, служащей вместилищем театра их социальных взаимодействий, через которые они и формируемы уже в восходящей последовательности творения, воплощенным осознанием и практическим взаимодействием с другими индивидуальными сознаниями, проистекающим по качеству своей господствующей любви, посредством чего они могут даже изменять качество этой самой любви, вернее, подвергаться от Господа ее изменениям, если только этого пожелают, через изменение форм воплощения действий этого духовного наития. Скажем, через восприятие и воплощение формы действий покаяния в злотворении по религиозным мотивам. То есть вообще, вот почему есть покаяние в мире природном, а его нет в мире духовном? Потому что здесь, через этот интерфейс, сознание все еще находится в состояниях своего формирования. То есть через этот интерфейс можно усваивать или же наоборот избавляться от каких угодно состояний сознания, было бы желание. А вот когда из этого интерфейса выходят, то уже обречены всю вечность вариться в тех состояниях сознания, которые через него усвоили. Потому что именно в этом интерфейсе происходит обращение нисходящей последовательности в восходящую последовательность творения и формирование как бы вот этих вот индивидуальных сознаний, как бы отделенных от Творца, от вечности. Чувственная же форма всех этих действий, как видно из вышесказанной цитаты, образуемы в чувственном восприятии разумения с одной стороны изменениями внутреннего состояния или же формообразующим наитием туда солнца неба духовного, как это было показано в латинском слове, где было сказано, что все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которая есть Господней Божественной любовью, а совершенно все проявляющееся в мире природном происходит от того же самого, но посредством Солнца мира. То есть, с другой стороны, путем определенного, уже как бы горизонтального наития в чувственное восприятие представительствующих форм в самых последних сущих чувственного, которые там воспринимаемы как некие такие вхождения из будто бы внешнего природного мира посредством органических телесных форм чувственного восприятия. Как этот механизм был описываем в латинском слове, чувства тела представляются преемниками и воспринимающими органами сами по себе, но это лишь по видимости. Воспринимая чувственно по этой видимости предметы вне себя, как будто они расположены рядом с ним или же органом восприятия, тогда как на самом деле, скажем, световые лучи на крыльях эфира, Риш ретранслирует их формы и цвета в глаз. И именно эти самые формы, воспринимаемые глазом внутри себя, как изменение органических форм своей сетчатки, и воспринимаемы тем внутренним зрением, которое называется разумением, и различаемы, и распознаваемы посредством аналитического осмысления в соответствии с их качествами. То же самое происходит и с органом слуха. Он воспринимает звуки, будь то слова или музыкальная тона, как бы именно так, словно бы слуховое ощущение присутствует пространственно там, откуда они исходят, словно бы оное пребывает непосредственно там. Тогда как на самом деле звуки поступают в орган слуха непосредственно извне и постигаемы там разумением именно внутри уха в соответствии с их качеством. То же самое с ощущением запаха и вкуса, хотя ощущение прикосновения кожи не проявляется прежде непосредственно самого прикосновения. Эти 5 телесных чувственных восприятий, благодаря наитию изнутри сознания, воспринимают то, что происходит извне, наитие изнутри происходит из мира духовного, а наитие извне – из мира природного. Чтобы лучше понять, о чем именно говорит данная цитата в латинском слове, я рекомендовал бы вам обратиться к некогда проведенной в нашей общине гносеологической лекции, письменный текст которой можно найти в соответствующей статье о способах восприятия реальности, что я вам очень рекомендую сделать. Здесь же я хочу привести лишь обширную цитату оттуда, в которой сосредоточена как бы квинтэссенция выводов, получаемых там, из куда как более обширных рассуждений. Итак, там было сказано следующее. Все представления о сознании, которое по сути есть совокупностью электрической активности в мозгу, возникают и базируются исключительно на модели, закодированной в электрических импульсах, приходящей в мозг по внешним нервным волокнам, исчитываемых с внутренних химических структур памяти. То есть, этот трехмерный предметный мир со всеми его звуками, зрительными образами, осязательными характеристиками, которые воспринимаются нашим сознанием, есть не более чем различного рода структурированными электрическими сигналами. И мы воспринимаем не краски, звуки, твердость, мягкость, объемность и прочее, а лишь структуры электрических импульсов, приходящих в мозг из органов чувств. Да и сами органы чувств воспринимают лишь структурные характеристики соприкасающихся с ними сред. Скажем, глаз воспринимает структуру фотонов, попадающих на сетчатку, ухо – структуру колебаний воздуха, нос – структуру химических реагентов, рассеянных в воздухе. Кожа – структуру поверхностей, с которыми она соприкасается. Но тут будет правильнее сказать «не воспринимает», а «реагирует». Ибо восприятие подразумевает осмысление. А ни к глазу, ни в ухе, ни в коже, ни в языке никакого осмысления не происходит. Происходит реакция на структуру того, с чем этот орган соприкасается. Даже можно сказать, что вся внешняя сенсорика человека есть одним общим осязанием, только различных типов. Ибо даже глазной нерв осязает фотоны, попадающие на сетчатку, а ушной нерв осязает колебания мембраны, передающиеся на нее из воздушной среды. И вся эта осязательная активность не выходит за пределы осязательного органа. Орган же осязания сигнализирует электрическими сигналами в мозг именно об изменении своих собственных структурных характеристик. То есть мозг имеет сигнал, сообщающий об изменениях в органе, и ничего другого. В мозгу же эти сигналы обрабатываются таким образом, что на их основе создается некий такой образ внешней реальности, реальности, как бы пребывающей вне органов восприятия. То есть в мозг приходит пакет сигналов из глаз, там, допустим, ушей, из носа, языка, может быть, да, осязательные. И там они, каждый сигнал обрабатывается. К нему присоединяется образ, который мозг извлекает из внутреннего духовного наития. И все это соединяется в единую картину некой такой материальной вселенной, пребывающей как бы вне мозга, вместе с телом, в котором эти органы находятся. Что есть, по большому счету, лишь видимостью реальности. Ибо изменения в органах восприятия, с которыми работает сознание, могут быть вызваны чем угодно, в том числе и внутренними процессами в этих самих органах, не соприкасающимися вообще ни с чем иным извне этих самых органов. Поэтому, воздействуя на эти органы, чувств определенным образом можно создавать ощущение внешней предметной реальности, которой в принципе не существует. У Станислава Лема есть такой издевательский роман, который называется «Футурологический конгресс». И там герой попадает в будущее. И это будущее прекрасно. Там город, дома, небоскребы, все. И он какое-то время живет в этой реальности. А потом оказывается, что поскольку материальных ресурсов мало, то видимость изобилия создают химическими воздействиями на органы восприятия. И когда прекращается это воздействие, он видит, что вокруг стоят убогие избушки, а никаких автомобилей нет, а люди бегут по дороге. Вот он забегает в развалины небоскреба, и люди лезут по внутри лифтовой шахты по лестнице, а им кажется, что они едут на лифте. И он вспоминает, что когда он ехал на лифте, у него возникало ощущение как бы задышки такой, или в машине ехал. А потом снимают еще одно это вот уровень такого нытья. И оказывается, что вообще вокруг только развалины, снежные ямы, и люди с ушанавшками лежат на снегу и все такое прочее. В первом реальности роботы ходили, опыляли, а во второй реальности люди сами ходят, друг друга опыляют этими химикатами. Но есть определенная группа избранных, которые живут без химикатов, которые всю эту систему управляют. И у них есть какой-то минимум там удобств. Там на стене там фотографии красивых девушек висят, все. Ну вот, то есть можно создать подлинный образ, воздействуя на 5 органов чувств замечательной внешней реальности, которая на самом деле вообще не существует в принципе. И мы не можем отличить только посредством сравнения той информации, которая приходит на эти органы, насколько эта реальность вообще чему-то соответствует, если там вне нас, вне нашего сознания. И примером такого воздействия могут служить эксперименты с гипнозом. Там вот в этой статье приводится целое это вот, но гипноз, вот он создает некую такую реальность, которую человек воспринимает как реально существующую, хотя на самом деле ее нет. И она для него настолько реальна, там приводился пример, когда человека касались карандашом, говорили, что коснулись сигареты, и у него возникал волдырь. То есть всеми органами чувств на него так воздействовали, что в его реальности это была сигарета, потому что ну, тело не... Ему могло казаться, что это волдырь, но это не только ему казалось, это все окружающие видели, что от карандаша у него как-то зажженной сигареты возникает волдырь. То есть у него его внутренняя реальность, это была сигарета, но это проявлялось и в общем интерфейсе реальности для всех окружающих. Потому что иначе бы волдырь казался только ему самому, а не всем, кто наблюдал вот этот вот опыт. Из вышесказанного и следует тот интересный вывод, что реальность, в которой обитает наше сознание, лишена всякой предметности, размерности, количественности и протяженности. И есть лишь способы внутреннего самовосприятия этого самого сознания. Можно было бы сказать, что единственная размерность и предметность, которая там присутствует, это размерность и предметность нейронных связей внутри мозга. Но как раз именно эта размерность и предметность в этой реальности совершенно никак и не воспринимается. Как мы воспринимаем то, что вот все наши внутренние структуры мозга? На нем операцию делают, и люди даже боли не чувствуют. Мы воспринимаем как реальность вот эти все образы, но не те процессы, которые для нас, для нашего мозга и есть реальностью внутри него. Все разнообразные предметности этой реальности, со всеми их пространствами и временами, со всеми их формами, красками, структурами, количествами и качествами, все это есть не более чем определенного способа внутреннего восприятия внутри самого сознания. То есть в основе всякого образного восприятия лежит внутреннее восприятие разумения, которое есть следствием и инструментом воздействия духовного наития из высших степеней раздельных сознания в его самую последнюю или же природную степень. И более того, наитие извне, из мира природного, является лишь цепочкой процессов, происходящих внутри сознания, а отнюдь не неких таких реальных воздействий, приходящих в него извне, из некоего такого будто бы внешнего мира. И более того, именно качество и способ протекания этих самых процессов и создают ощущение в сознании существования этой самой внешней реальности, начиная с будто бы существования некоего такого органического тела с его 5 органами чувственного восприятия и завершая существованием вне этого тела некоего такого предметного мира в неких таких реальных пространствах и временных прогрессиях, какова на деле является лишь видимостью чувственного восприятия, свойственной чувственности восприятия самого же сознания в самом же себе, а не неких таких органических телесных органов восприятия, существующих вне сознания. Хотя и видимостью при этом совершенно реальной, реальной для этого самого воспринимающего сознания. То есть эта самая внешняя вселенная есть лишь определенного рода мертвенной формы, в которой живые силы божественного воздействия, нисходящие в творении сверху вниз, в субстанциональности жара и света солнца мира духовного, облекаются в формы действий природных, восприятие самой последней степени сознания тварна. Каковое восприятие даже в этой степени остается само по себе все же именно духовным, а вовсе не каким-то там материальным, хотя в формах этого своего восприятия и могущие быть определяемы как восприятие природно-духовное. Как об этом говорит латинское слово, силы, которые присутствуют в природном сущем из базового основания оного, каковым является солнце мира, не являются живыми силами, но силами мертвыми. Они не отличаются от сил тепла в человеке и животном, которые поддерживают тело в таком состоянии, что воля посредством чувства разумения, посредством мышления, которое в себе духовно, могут вливаться в него и совершать свои действия. Они не отличаются от сил света в глазу, которые просто заставляют сознание, которое в себе духовно, видеть посредством этого самого органа глаза свет мир, видеть посредством этого самого органа глаза. Свет мира ничего не видит, но видит сознание посредством духовного света неба. Тот, кто верит, что жар и свет солнца мира делают хоть что-либо большее, чем просто открывать и располагать предметности, присущие природе, или же духовному чувственному ощущению внутри органа восприятия, дабы оное в чувственном восприятии могло служить восприемником в сознании, найти из мира духовного, весьма заблуждаются. Существует столько же степеней духовного сущего под небом, то есть в природе, которые являются низшими степенями духовного сущего. Как можно видеть из природного сознания у человека, а именно рассудочности и чувственности оного сознания. Люди рассудочные находятся в его или же сознании природно-духовного первой степени. Чувственные люди в самой последней степени оного сознания, а все остальные занимают промежуточное положение. И поэтому все помышления и побуждения природной степени сознания на самом деле в себе самих являются чисто духовными. Как видим отсюда, все эти степени восприятия тварного сознания, которые находятся под небом, то есть в природе, и которые являются низшими степенями духовного сущего, все эти степени восприятия отнюдь не природны в своей основе. Ибо все помышления и побуждения природной степени сознания на самом деле в себе самих являются чисто духовными. Они лишь облекаются в некие такие видимости внешних по отношению к сознанию форм природных посредством горизонтального наития этой самой последней степени тварного сознания солнца мира. А вот теперь попробуем разобраться. Чем же является это самое солнце мира, где и как оно расположено в иерархии творения, и каково качество оного, а также как и откуда оно возникает в тварном сознании. Ранее мы пришли к тому выводу, что оное солнце мира есть воплощением и представительностью по соответствию во внутреннем восприятии сознания природного, любви ко всему собственному. А вот сейчас мы попробуем взглянуть на этот предмет несколько более пристально. Итак, в текстах латинского слова об этом было сказано следующим образом. Есть два солнца. Солнце духовного мира и солнце природного мира. Солнце духовного мира – это божественная любовь Господа. Солнце природного мира – это чистый огонь. От солнца, которое является божественной любовью, начинается всякое творение. И с помощью солнца, которое является огнем, оно доводится до завершения. И поскольку из этих двух источников Вселенной все, что существует в обеих мирах, появилось на свет и продолжает существовать, то из этого следует, что в каждом созданном в этом мире существе есть духовное и природное сущее. Духовное сущее, как его душа, и природное сущее, как его тело, или же духовное сущее, как его внутреннее сущее, и природное сущее, как его внешнее сущее, или духовное сущее, как причина, и природное сущее, как следствие этого самого духовного сущего в сознании каждого тварного существа. Есть два солнца, через которые все сотворено от Господа. Солнце мира духовного и солнце мира природного. Но вообще все сотворено от Господа через солнце мира духовного, а не через солнце мира природного. Ибо это солнце далеко ниже того солнца. Оно на среднем расстоянии. Над ним мир духовный, а под ним мир природный. И сотворено оно единственное, как вспомогательное орудие для первого солнца. Я тут вспомню сейчас, что когда я еще до того, как я прочел Талка и был материалистом, и пытался совместить выводы современной физики, космологии и так далее с латинским словом, вот я читал эту цитату, и она меня просто доводила, сводила с ума. Я никак не мог понять, как же это можно совместить. Где же, вот если это энергия, то как, если это материальная энергия? Вот это, поэтому я цитату запомнил навсегда и очень хорошо. Ангельская идея об огне солнца мира природного и об огне солнца мира духовного состоит в том, что жизнь божественная присуща внутренне в огне солнца мира духовного. И внешне в огне солнца мира природного. Из чего можно и видеть, что действенность солнца природного существует не сама по себе, но от силы жизни, происходящей от солнца мира духовного. Так что, если бы сила живая этого солнца была удалена или отъята от солнца природного, то оно тут же уничтожилось бы. То есть из этого можно, кстати, сделать и тот вывод, что так называемая материальная вселенная существует только потому, что она порождается внутренним духовным нэйтем в нашем сознании. И стоит этому порождающему нэйти исчезнуть, и вся эта материальная вселенная тоже тут же исчезнет. То есть она не имеет самодостаточного существования. Типа Бог, как часовщик, сотворил вселенную, запустил ее, ушел, а теперь она жужжит колесиками. И неважно, есть там Бог, нет, исчез, там заснул, и вообще его не стало. А она продолжает крутиться. Ничего подобного. Дальше это будет видно, почему и как. А по елику низшая природа, составляющая земли, мертво и не испытывает таких перемен и видоизменений по состоянию расположения и мыслей, какие происходят в мире духовном, но остается неизменным и неподвижным, то и существует в нем пространство и расстояние пространств. И таково оно именно потому, что в нем творение прекращается и как бы опокаивается. Из чего и видно, что пространство – лишь необходимая собственность природы, и как бы в ней не одни только видимости пространства, проявляющее собой различные состояния жизни, как это в мире духовное. Но они также могут быть названы при этом мертвыми. То есть про тех говорится, что она видимость, а про эти, что она мертвая. Но и в другой цитате, вот, которая приводилась в других занятиях, было сказано, что мир природный относительно мира духовного совершенно ирреален. И как времена таким же образом предустановленные постоянно, то и они также собственность природы. И все эти состояния временных прогрессий, вследствие того, что они несут состояние жизни, как в мире духовном, также мертвы. Ибо в мире духовном свет и теплота непрестанны, и свет соответствует там состоянию мудрости, а теплота – состоянию любви у ангелов, вследствие чего они суть и живые. То есть там видимости пространства времен, они живые, потому что они проистекают из внутренних состояний неангельских сознаний. А эти называются мертвыми. Солнце мертвое сотворено для того, чтобы в последнем сотворении все было неподвижно, остойчиво и постоянно. И чтобы таким образом существовало все через порождение и продолжение. И иначе сотворение не имело бы никакого основания. Мы об этом уже говорили в предыдущем занятии, что должен быть эмиттер и должен быть восприемник, на котором это упокаивается. Иначе то, что исходит от эмиттера, от солнца мира духовного, оно просто рассеивалось бы. Оно как было шло, бесконечно уходило бы, и никогда не возникало бы никаких конкретных форм. В результате все бы терялось непонятно где. Но это опять же образ, потому что все это происходит в сознании Бога от вечности. Это Бог-творец, это не как нечто сияющее в пустоте. Но вот то, что вышло первое исходящее, или же солнце мира духовного, оно как бы сияет в пустоте и творит эту пустоту, и творит его завершение в виде так называемой природной степени сознания, в которой есть вот этот вот самый мир природный, который и есть завершающий восприемник, основание и покоящееся ложе для отражения всех состояний назад, для возвращения их к солнцу мира духовного. Так вот, согласно этой цитате, солнце мира природного далеко ниже солнца мира духовного. Оно на среднем расстоянии, над ним мир духовный и под ним мир природный. Понятное дело, что здесь определение «далеко ниже» не имеет совершенно никакого отношения к какому-либо реально пространственному расположению солнца мира духовного и солнца мира природного друг по отношению к другу. Здесь оно указывает лишь на то, что солнце мира природного составляет самую внутреннюю принадлежность самой нижней степени тварного сознания, или же последней степени в этом сознании. Мир духовный, который над ним, это следующая раздельная степень восприятия в сознании тварном, или же небо природно-духовное. Мир же природный, который под ним, это более внешние сплошные уровни степени сознания природного. Или же те самые степени, в которых люди рассудочные находятся в его, или же сознание природно-духовного первой степени, чувственные люди в самой последней степени своего сознания, а остальные люди в промежуточных положениях. Или же является степенью восприятия рассудочной, степенями восприятия рассудочной, степень восприятия разумения или же интеллектуальной, и степень восприятия чисто чувственная, которая в свою очередь делится на более внутреннюю или же природную, и более внешнюю или же материальную. То есть вот степени в нисходящей последовательности раздельная. Каждая раздельная степень с другой сочетается только представительностями по соответствию. И каждая последующая степень, она как следствие существования при предыдущей раздельной степени, которая есть причиной существования. И вот последняя раздельная степень, так называемая природная степень сознания, но и в ней есть свои степени. Они называются степенями продолженными, но есть более внешние и более внутренние продолженные степени. Есть как бы самая сердцевина, ядрышко. Вот эта сердцевина, ядрышко представительствует по соответствиям самую высшую степень или же солнце мира духовного. Потому что в этой последней степени все степени предыдущие, раздельные, представительствуются по соответствиям так, что самая нижняя раздельная степень, вернее, самая первая к этой природной степени, представительствуется в ней чувственным, то есть самой внешней оболочкой или же слоями. Скажем, степень духовная представительствуется, как в матрешке, знаете, более внутренней степенью, так далее, степень небесная и так далее. А самое ядрышко – это представительство по соответствиям солнца мира духовного или же божественной степени. То есть фактически вот это вот ядрышко, оно есть представительством по соответствиям самого солнца мира духовного, и поэтому оно и у нас представительствуется как солнце, как звезда, которая сияет перед нашими глазами. И она же есть любовь к собственному. То есть если солнце мира духовного или же Господне человеческое, это любовь божественная, то вот это вот представительствующее по соответствиям, но при этом и заключающая ее любовь к своему собственному, Потому что все высшие степени пребывают в низших степенях. То есть божественная степень, божественная любовь, так сказать, самая первая исходящая, она же пребывает именно вот в этой любви к собственному. И этим оно дает силу его существования, которой она, человек, становится не просто образом, но и подобием божественным, и чувствует себя, словно он живет сам от самого себя. Потому что Господь в нем действует, но таким совершенно как бы, ну, прихлопнутым образом. Оно ничего не имитирует, а наоборот тянет на себя. Тянет, вот как черная дыра, тянет на себя. Но если она тянет для того, чтобы впоследствии раздать, то это представительство по соответствиям небесной степени божественного сознания. А если оно тянет, чтобы не раздать, а поглотить и все в себе упаковать, то вот тогда она становится вот этой вот проклятой любовью собственного, из которого формируется соп человека. Потому что соп человека – это то, что эта любовь натащила и вокруг себя расположила. Потому что мы не можем углядеть любовь без ее образности. А какие образности этой любви? Это все, что оно, во-первых, ее представление о том, что ее существование является единственным возможным, а во-вторых, все то, что оно натащило в себя. Вот эти вот представления внешней образности, вплоть до материальных ценностей, как мы это видим. Вообще говорится, что вот как бы между природной степенью и самой первой духовной степенью посредством является рассудочное. Но в данном случае рассудочное – это все же чуть более, хоть и самое внутреннее, но все-таки более, чуть более внешняя степень по отношению к любви собственного. Можно сказать, что любовь собственного там живет, ну вот как главное побуждение. Хотя оно глубже рассудочного, потому что, ну, я не буду сейчас в это углубляться. Но важно то, что самая последняя чувственная степень делится, это была другая цитата уже из духовного дневника, она была приведена в предыдущих занятиях, на природную и более же внешнюю материальную. То есть там было показано, что материальная, терминологии латинского слова, это самое внешнее чувственного человеческого, которое представительствуется вот всеми этими как бы материальными предметами вне его сознания. И все эти более внешние степени восприятия, которые тут определяются под общим названием мира природного, на самом деле являются также лишь самыми нижними проявлениями нисходящего наития и жара и света именно солнца мира духовного. Ибо было, как сказано здесь выше, все помышления и побуждения природной степени сознания на самом деле в себе самих являются духовными. То есть нет никакого чисто материального. Есть самые низшие проявления духовного сознания, которые воспринимаются как материальные предметности, представительностями по соответствию. Самое-самое внешнее. Но нет никакого материального самого по себе. И хотя при этом низшая природа, составляющая земли, мертву и не испытывает таких перемен и видоизменений по состоянию расположений и мыслей, которые происходят в мире духовном, но остается неизменным и неподвижным, то и существуют в нем пространство и расстояние пространств, и как времена таким же образом предустановлены и постоянны, то и они также собственность природы, но это самое постоянство и предустановленность пространств и временных прогрессий, будто бы принципиально отличающие чувственные реальности мира духовного и мира природного между собой, при этом есть ничем иным, как лишь реальной видимостью чувственного восприятия и в том, и в другом случае. Многие из считающих латинское слово не спорят, потому что там яснее сказано насчет реальности духов, что это все реальная видимость. Но когда им говоришь, что реальный, и доказываешь из латинского слова, что то, что мы видим как мир материальный, это тоже реальная видимость? Нет, потому что оно постоянно, потому что оно не меняется, а то меняется. Но как раз это не составляет принципиального различия. Почему? Просто в мире духовном эта самая видимость чувственного восприятия отражает индивидуальные внутренние изменения состояний сознания того конкретного духа, восприятие которого оно являемо, как некая такая внешняя реальность его личного существования. А вот в мире природном оная же внешняя реальность существования является проекцией представительностями по соответствиям всей общности вожележащих степеней раздельных мира духовного. То есть не индивидуальных степеней сознания вот именно этого человека, а всей общности вожележащих степеней и небесных, и адских. И поэтому она не меняется в зависимости от изменений состояний индивидуального воспринимающего сознания, а как бы разворачивает перед ним некую такую общую картину всех тварных сознаний Вселенной в общей завершенности этих состояний. Именно по этой-то причине разного рода предметности в индивидуальной Вселенной обитания всякого духа появляются и исчезают в своей цельной завершенности, в зависимости от внутренних изменений его сознания. Как, скажем, растения в его саду, или же оформление и меблировка его жилища, которые у него, когда меняются состояния, то у него меняются растительность в саду, оформление его жилища, мебель, там, да и само жилище при этом изменяет свои архитектурные формы. А в общей вселенной обитания у людей, в последней чувственной степени их восприятия природного, всякий предмет с необходимостью является в виде цепочки неких таких производственных процессов или же завершенной последовательности действий, демонстрирующий в этой последовательной их развертке всю как бы общую структурность всякого такого предмета. Скажем, тут цветок или же дерево нужно предварительно вырастить из семени, чтобы оно появилось у тебя в саду, а шкаф или стол изготовить из предварительно добытых и изготовленных материалов. И такой порядок здесь, в природной степени восприятия сознания, предустановлен для того, чтобы в последнем сотворении все было неподвижно, остойчиво и постоянно, и чтобы таким образом существовало бы порождение и продолжение всего. Но надо заметить, что такое предустановление отнюдь не является полностью незыблемой составляющей восприятия в этой степени сознания. Не углубляясь сейчас в этот предмет подробно, здесь достаточно будет лишь вспомнить, как Господь в своем человеческом воплощении совершенно легко менял этот порядок. Скажем, размножая хлебы в своих руках, когда из менее чем десятка оных вдруг явилось количество хлебов просто так из ничего, которыми было накормлено множество народа, как это происходит исключительно во внешних реальностях мира духовного. То у нас называется чудо, потому что оно не соответствует общему порядку. И поэтому чудеса практически не допускаются, потому что они разрушают рассудочное восприятие. У нас-то, почему вот у людей древнейшей церкви чудеса были обычными? Потому что у них рассудочное формировалось сверху вниз. И оно нормально воспринимало такие изменения. А мы, которые формируем свое рассудочное аналитическим изучением так называемой природной реальности, если мы сталкиваемся с чудом, вот никто не хочет верить в евангельские чудеса, поэтому, потому что это противоречит как бы научным наблюдениям нашего сознания. Поэтому все это сказочки. А это вовсе не сказочки. Просто Господь мог этой реальности придавать такие уже пластичность, какую имеет реальность мира духовного для каждого конкретного духа. Ибо он хозяин и творец этой реальности. Он же ее изнутри и творит постоянно. а не сотворил ее, вот она по своим собственным природным законам движется и существует. Но поскольку падший человек гения духовного может мыслить лишь анализируя самые внешние видимости своего чувственного восприятия, которое он доверчиво принимает за совершенно незыблемую реальность внешнего природного мира, то поэтому все его представления о структуре тварного с неизбежностью являются лишь обманчивыми видимостями этого самого его восприятия, которые, если их он подтверждает при этом рассудочно, оборачиваются для него уже полными ложностями, вводящими его в полное заблуждение относительно этого предмета. И, что гораздо хуже, побуждающими его вести образ жизни, диаметрально противоположный подлинному порядку вещей в Господнем творении. Ибо, согласно латинскому слову, само творение не может быть схвачено постижением, если только мышление не избавится от пространственно-временных представлений. Если же избавиться, постижение возможно. Избавься, если можешь, или насколько можешь, и удерживай ум в идее, абстрагированной от пространства и от времени. И ты постигнешь, что не существует никакой разницы между пространственным максимумом и минимумом. И затем ты будешь иметь совершенно сходную идею о творении Вселенной и сотворении в оной всякой его частности. И ты также будешь постигать и то, что разнообразие в сотворенном происходит от того, что в Боге-человеке пребывает бесконечное разнообразие. И поэтому в Солнце, как в первом исходящем от самого Господа, пребывают неисчислимости. И эти неисчислимости, как отражение, существуют в тварной Вселенной. То есть мы видим все эти неисчислимые предметности в тварной Вселенной лишь потому, что они отражают неисчислимость божественного человеческого сущего Господа. Но мы не видим в них человечности, что это все отдельные черты его бесконечного и вечного человеческого божественного, и мы их воспринимаем как некую такую материальную Вселенную вне нашего сознания. Хотя на самом деле все эти бесчисленности существуют в самом ядрышке, той основе Солнца мира духовного, из которого наше сознание формируемо изнутри, а вовсе не снаружи. О сотворенной Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства и до пространства, или же от времени и времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного и бесконечного. Не от вечного и бесконечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным, и не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое и составляет единство с божественным сущим. То есть, хотя в этом мире представляется, что все должно проходить некий такой порождательный или производственный процесс. Вот для цветка непременно нужно зернышко или для дерева, чтобы оно из него выросло в дерево, и потом из этого дерева можно изготовить мебель какую-то, в отличие от мира духовного. И нам кажется, что все творение таким образом и произведено. Но тут сказано, что это ничего подобного, что каждая секунда, каждое мгновение творения производится от вечности и бесконечности Богом в нисходящей последовательности. Но тут, в самой последней степени чувственного восприятия, оно складывается в некую такую пазл, мозаику, которая создает ощущение, что тут все появляется от всего вот в этой линейной последовательности материальной Вселенной. Вот как ученые там фантазируют некий большой взрыв, а из него звездные материалы, а из них это вот. И да, и был взрыв, и были материалы, и да, звезды так формируются. Сначала одни звезды, потом они разрушаются, из них другие и так далее. Но это все видимости по представительностям и по соответствию. Потому что каждый кусочек этой мозаики формируется отдельно. Но в нашем чувственном восприятии, для того, чтобы создавать основу нашего существования, обращение вот этой вот степени нисходящей в восходящую, и создавать для нее основу, весь этот пазл представлен перед нашими глазами. Но это мы с вами подробнее уже будем разбирать в нашем следующем занятии. И на этом наше сегодняшнее занятие завершается. Аминь. Ну, а теперь, может, будут какие-то вопросы?
Да, Саша, у меня есть вопрос.
Да.
Можно?
Да, конечно.
Существует совершенствование человека в этом мире, то есть изменение состояний в материальном мире, и существует изменение состояния в духовном мире. Чем они отличаются? То есть, вот было сказано в сегодняшней проповеди, что в этом мире можно покаяться, можно измениться, можно отречься от всяких желаний, там, похоти и тому подобное, и так далее. А в духовном мире это уже нельзя сделать. Но тем не менее, существует в духовном мире падение ангелов какой-то, то есть есть утро, день, вечер и ночь, и то есть эти изменения есть. Это тоже касается совершенствования ангелов.
Дело в том, что в этом мире мы можем получать все, но в самой зачаточной форме. Вот я бы сказал, с компьютером вот мы набираем ярлычки, да? Но мы не запускаем программу. Программы запускаются только тогда, когда человек отрешается от телесного. Вот сказано, когда в нем все степени внутренние открываются потенциально, и потенциально в нем может открыться степень даже небесная, а в Господе открылась степень божественная, но только тоже потенциально, до того, как он сбросил свое тело, которое он получил от Марии. А вот тогда в человеке открывается та степень, которую он потенциально в себе открыл в мире. Если он открыл небесную степень, открывается небесная степень. Если открыл духовную, открывается духовная. Если открыл там просто духовно-природную, то открывается духовно-природная. А если никаких, а только адские степени, то открывается именно адская степень. И он входит там или в свое небо, или в свой ад. И дальше эту степень он может совершенствовать до бесконечности. Вот почему у человека усыпляется память природная. Она мешала бы его дальнейшему духовному совершенствованию. Но тут она служит для изменения состояний. То есть тут мы можем поменять состояние теоретически на любые возможные. А там мы обречены оставаться в кругу тех состояний, которые мы приобрели. Но зато их можем совершенствовать, совершенствовать, совершенствовать и совершенствовать, все больше и больше возвышаясь в более внутренние и более совершенные степени этих состояний. Насчет падений, вот как мы это обсуждали, то падение возможно для ангелов гения духовного, потому что, как мы уже говорили, всякий ангел гения духовного – это все-таки отложенный демон. В нем его новая сопь присутствует от Господа, его духовная сопь, и его новая воля через благолюбие производится в этой его собе. И до тех пор, пока он остается в этой новой воле, то есть он не присваивает себе, не пытается присваивать доброе от Господа через свою старую волю, как это было до его, скажем так, преобразования и возрождения. Потому что раньше он получал доброе Господа через свою врожденную волю, но обращал его в злое и ложное. А теперь он получает через присоединенную к нему Господню новую волю, и через нее Господь ему дает доброе и истинное. Но если он захочет вернуться к своей старой воле, то он теряет связь вот с этой вот новой волей, потому что две воли в одном состоянии не могут ужиться, как там тигр и баран в одном загоне. Одна сожрет другую неизбежно. И он падает в преисподнюю. Но для небесных ангелов это невозможно, потому что у них они получают доброе Господа через свою волительное собственное, и поэтому они как бы полностью просветлены и совершенствуются в своей небесной степени до бесконечности. Но вот это очень важно понимать, что почему мы вообще должны сбросить тело? Для того, чтобы те состояния, которые вот мы как компьютерные ярлычки приобрели, раскрыть там программы, которые связаны с этими состояниями, и уже по-настоящему использовать вот эту программу, а не оставаться с этими набранными ярлычками. Но чем больше мы здесь собрали этих ярлычков, тем больше программы, и чем они были более к совершенному программному обеспечению привязаны, тем более совершенные программы мы можем открыть в том мире. Для хороших программ. Да. Вот почему очень важна жизнь в этом мире. То, что мы не добрали здесь, мы никогда уже не доберем. Потому что там мы будем бориться только в том, что мы уже набрали.
Ну вот так. Спасибо.
Угу. Хорошо. Может, еще какие-то будут вопросы? Ну что, тогда давайте закроем наше сегодняшнее занятие. Помолимся. Слава Богу, что мы его провели, потому что я еле живу, если на самом деле. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.